кстати, расскажу еще присказку. Однажды, разговаривая с покойным Герценом, я очень хвалил ему одно его сочинение «С того берега». Об этой книге, к величайшему моему удовольствию, с похвалой отнесся и Михаил Петрович Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье о свидании его за границей с Герценом. Эта книга написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента. «И мне особенно нравится, — заметил я, между прочим, — что ваш оппонент тоже очень умен. Согласитесь, что он вас во многих случаях ставит к стене». «Да ведь в том-то и вся штука, — засмеялся Герцен. Я вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал, «Разговор между господином А и господином Б». Вошла в собрание его сочинений. В этой статье господин А, то есть, разумеется, сам Белинский, выставлен очень умным, а господин Б, его оппонент, поплоше. Когда он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня: «Ну что, как ты думаешь?» «Да хорошо-то хорошо, и видно, что ты очень умен. Но только охота тебе была с таким дураком в свое время терять». Белинский бросился на диван лицом в подушку и закричал, смеясь, что есть мочи: «Зарезал! Зарезал!» Старые люди. Этот анекдот о Белинском напомнил мне теперь мое первое вступление на литературное поприще. Бог знает, сколько лет тому назад. Грустное, роковое для меня время. Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил и как он меня тогда встретил. Мне часто припоминаются теперь старые люди, конечно, потому что встречаюсь с новыми. Это была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся. Герцен был совсем другое. То был продукт нашего барства. Прежде всего тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал. Не полагал начало русской эмиграции. Нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их и не выезжало из России. 1,5 лет предыдущей жизни русского барства, за весьма малыми исключениями, истлели последние корни. Расшатались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделяясь от народа, они, естественно, потеряли и Бога. Беспокойные из них стали атеистами, вялые и спокойные – индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь 93-го года. Тогда это был самый пленительный идеал народа. Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только логического течения идей и от сердечной пустоты на родине. Он отрекся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других, и в то же время любил комфорт и семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник. Говорил он даже лучше, чем писал, и великолепный рефлектор. Рефлексия — способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была в нем развита в высшей степени. Без сомнения, это был человек необыкновенный, но чем бы он ни был, писал ли свои записки, издавал ли журнал с Прудоном, выходил ли в Париже на баррикады, и что так комически описал в своих записках, страдал ли, радовался ли, сомневался ли, посылал ли в Россию в 63-м году в угоду полякам свое воззвание к русским революционерам, в то же время не веря полякам и зная, что они его обманули, зная, что своим воззванием он губит сотни этих несчастных молодых людей. С наивностью или неслыханною признавался в этом сам одной из позднейших статей своих, даже и не подозревая, в каком свете сам себя выставляет таким признанием. Всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел не по отцу только, а именно через разрыв с родной землей и с ее идеалами. Белинский, напротив, Белинский был вовсе не Гентингхоум. О нет, он бог знает от кого происходил. Отец его был, кажется, военным лекарем. Белинский был по преимуществу нерефлективная личность, а именно беззаветно восторженная всегда во всю его жизнь. Первая повесть «Моя, бедные люди» восхитила его. Потом, почти год спустя, мы разошлись от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всем отношениях. Но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушной торопливостью обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере, в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного. Именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. «Интернационалка» в одном из своих воззваний года два тому назад начала прямо с знаменательного заявления. «Мы прежде всего общество атеистическое». То есть начало с самого сути дела. Тем же начал и Белинский. Выше всего, ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что один разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную гармонию, в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему – начало нравственные. В новой нравственной основе социализма, который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла, он верил до безумия и безо всякой рефлексии. Тут был один лишь восторг. Но как социалисту ему прежде всего следовало низложить христианство, но знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально. Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен. Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее. Но он верил всем существом своим, гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усомнился, что социализм не только разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает ее в неслыханном величии, но на новых и уже адамантовых основаниях.